Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Добрый вечер, меня зовут Тоня Самсонова, вы смотрите и слушаете программу «Лукавая цифра», слушаете на радио «Эхо Москвы», смотрите на канале RTVI. И сегодня в программе мы говорим на тему «Всем спасибо, все свободны». Боитесь ли вы того, что вас уволят в связи с кризисом? Эту программу мы ведем с моей коллегой Алиной Грибневой.
Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы с удовольствием представляем наших гостей. Сергей Прокопов, исполнительный вице-президент РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Львов, управляющий партнер аналитической компании Access Management. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Мы начнем, наверное,
с Федора, потому что главное, ну, если не главное, но очень муссирующаяся в прессе тема, это то, что РСПП решил лишить граждан их честно заработанных выходных пособий.
И надо сказать, что Федор взял на себя роль такую, в общем, смелую, потому что он объявил об этом. Я бы, например, никогда не решилась объявлять, будь я даже там президентом страны, объявлять о таких мерах. Но, Федор, вы, тем не менее, объявили о том, что вы предлагаете правительству не выплачивать две заработные платы сотрудникам в связи с увольнением. Так ли это?
То есть внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации?
Ну, давайте так сначала. Мы никогда не выступали, естественно, не могли даже предположить и предложить лишить работников, рабочих заработной платы одной, двух, трех или там сколько-то. Этого не было. Ну, наверное, кому-то было, так сказать, очень удобно, ловко, так сказать, вот подать этот материал так. Речь идет совершенно, так сказать, о другом. Речь идет о следующем, что после финансового кризиса наступит неудобство в экономике, и мы это сегодня чувствуем. Объявление компании о сокращении, возможном сокращении объемов производства, как мы с вами понимаем, все взрослые люди, скажется на рабочих местах, на персоналах. Может сказаться на заработной плате, может иметь следствие высвобождения, увольнения, так сказать, работников. И вот о тех, кто по экономическим причинам увольняется, мы предлагаем правительству подумать о том, как они быстро вернутся на рынок труда, получат ли они гарантированные законом выходные пособия в течение там, двух или четырех месяцев, если это речь идет о северах, вот, выплаты в размере там, среднего заработка, и что будет, если работодатель не сможет обеспечить по разным причинам, так сказать, выплаты вот этого содержания.
А вы считаете, что наши компании крупнейшие сейчас, если пойдет массовое сокращение, не будут в состоянии обеспечить эти выплаты? То есть два месяца, я объясню, что по закону после увольнения нужно два месяца платить еще размер заработной платы.
А где-то и 4 месяца.
Да, в северных территориях, да, 4 месяца. Как раз речь идет о том, что крупные компании с крупными коллективами, финансово-состоятельные компании, имеющие свои там профсоюзы, имеющие коллективный договор, все нормы трудового законодательства смогут выполнить и выполнят. Но сегодня даже по прессе мы имеем свидетельство о том, что происходит увольнение из, ну, скажем так, небольших по сравнению там, с титанами российской экономики компаний финансового сектора, ритейл, девелоперы, автодилеры. Высвобождение идет. Вопрос идет вот об этих людях. А их, как мы сейчас видим по фактам, кризис затронул их в первую очередь.
Федор, вы только что сказали, что вы просите государство подумать о тех, кого уволят. Но вот я читаю газету «Коммерсант», которая ссылается на ваше предложение. Тут написано черным по белому аннулировать выплаты сотруднику зарплаты в течение двух месяцев, ограничившись увольнительным пособием. Вот это вот называется меры о том, подумать о тех, кого уволят.
Ну, я не буду комментировать «Коммерсант», я могу комментировать только самого себя, но не журналиста.
Но в этом ведь заключается предложение.
Предложение заключается в следующем. Подумать о том, чтобы работодатель сохранил, вернее так, трудовые, прописанные трудовым кодексом социальные гарантии сохранить для работника. В этом основной постулат. Не ликвидировать, не сократить, а сохранить.
За счет чего? За счет помощи государства?
Вот сейчас, да. Причем сохранить обязательства по выплате единовременного пособия при увольнении по экономическим причинам, то, что выплачивает государство, работодатель.
Да.
В том случае, если работодатель по разным причинам не может исполнить прописанные законом вот нормы, вот эти вот два месяца, государство, наверное, должно обратить внимание, что будет с этими людьми, какое материальное удовольствие они будут получать.
И тут ключевое слово «наверное», потому что, безусловно, если сначала примут закон о том, что работодатель не обязан выплачивать два месяца зарплаты, это произойдет скорее, чем государство начнет выплачивать достаточное пособие тем, кто оказался в связи с кризисом на улице.
Нет. Здесь одного без второго быть не может, вот поскольку основной постулат — сохранить социальные гарантии, поэтому не может быть так, взять и отменить, а там что будет? Ни в коем случае. Я напомню там и слушателям, и вам, что сегодня минимальный размер пособия по безработице в России 700 рублей.
А максимальный?
Максимальный 2880 рублей. В Москве средняя заработная плата 32 тысячи, вот, да, по последним, так сказать, данным. И вот теперь ситуация, когда из тех компаний, которых мы называли, вот, фактически происходит высвобождение. Люди, предположим, получали 32 тысячи рублей средней заработной платы. Даже выходное пособие, может быть, им выплатили. Все, но компании этой не существует. Или вместо 50 человек персонала там осталось 3, включая хозяина. Что с ними дальше? Он идет в Московскую службу занятости, регистрируется в качестве человека, который ищет работу, ему присваивают статус безработного и говорят, теперь 2800 рублей.
Ну, это мелочь. Это ничто.
Так вот, об этом речь и идет.
Просто у простых людей, вот, ну, как я могу судить, даже, допустим, по тем сообщениям, которые нам на сайт писали, у них ощущение, что хотят переложить ответственность с вот тех же предпринимателей и промышленников, союз которых вы представляете, на государство, от которого потом трудно будет чего-то добиться. То есть, если объективно еще на того его работодателя можно подать в суд, хотя у нас таких прецедентов пока еще нет, но, может быть, если последует массовая волна, это появится, то от государства, государство будет разводить руками, говорит, что у нас кризис, у нас экономика вообще в стагнации, и ВВП уже не растет. Извините, мы вам выплатим пособие лет через 20, когда все нормализуется. Вот это ощущение, что вы перекладываете ответственность, почему нельзя просто потребовать от государства дополнительных гарантий, что вот если не будет выплата, то пусть...
Дополнительных по отношению к чему?
По отношению к гарантиям работодателей.
Вы знаете, я задам вопрос немножко не в парламентских выражениях, которыми пользуется Алина, а в тех выражениях, которыми нам сегодня присылали радиослушатели. Так вот, радиослушатели писали примерно следующее. Буржуи, предприниматели зажрались, у них кризис, ну подумаешь, они все равно живут на Рублевке, а нам, бедным, с тремя детьми, с единственным работающим человеком, не могут выплатить две вшивые зарплаты. Ну как так? Ну что, им жалко, что ли?
Нет, не жалко. Вот я еще раз подчеркну, да, что там вот кого говорят те, кто живет там на Рублевке, не все там члены РСПП живут на Рублевке, не поместятся.
И денег, на
и денег не хватит, да, и денег у них не хватит, они по всей стране.
Угу.
Кстати, члены РСПП и государственные корпорации. Ну так, вот к слову. Поэтому еще раз подчеркну, что вот эти компании, эти предприятия как раз обязательства выполняли и выполняют. Речь идет о другом сегменте рынка труда. Напомню вам, да, что сегодня численность работников в крупных компаниях, в крупных, крупнейших компаниях, не более 12 миллионов человек. Вот в национальных брендах, вот в топ 500 даже попадают. Угу. Не более 12 миллионов человек. Сегодня, по статистике, у нас численность занятого населения 75 миллионов человек.
Ну, кстати, вот возвращаясь к цифрам, я только напомню, что у нас в гостях Федор Прокопов, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, и Сергей Львов, управляющий партнер аналитической компании Access Management. Сергей, вот вопрос как раз к вам. А те меры, которые мы обсуждаем, и сокращения, которые, скорее всего, или уже наверняка грозят россиянам, они какого числа людей касаются, если вот в абсолютных цифрах? И коснутся. Сколько это? 100 тысяч? 30 тысяч?
Ну, я, наверное, так не скажу. Я скажу, что вот по опросу, который мы проводили, в ряде там отраслей, прежде всего, это банки, ритейл, банки, строительство, где-то, может быть, на подходе ритейл, сокращение там, до максимально 50% численности. Сколько в них работает людей, действительно, это вопрос. Потому что вот Федор назвал цифру, меня в свое время поразило, что в Америке, по-моему, 95% компаний имеют численность до 100 человек. То есть, действительно, основная масса работает в малом и среднем бизнесе, да.
Но, тем не менее, если мы уже заговорили об Америке, оттуда приходят просто, ну, как мне кажется, катастрофические цифры. Может быть, вы их оспорите, на том и лукавые цифры. Так вот, за сентябрь 2008 года число рабочих мест в США сократилось на 159 тысяч. Это максимум за последние 5 лет. Такого не было очень давно. Но если пересчитать это все в проценты по безработице, которая получилась, получается чуть выше 6%. Угу. И если взять сентябрь прошлого года, там получается безработица 5,9%. То есть видимость, ощущение, что вроде и никакой катастрофы нет. Да. Но есть судьбы этих 159 тысяч, которых вы сказали, собирайте в коробку свои вещи. И
как, в частности, как Lehman Brothers, которые просто люди собрали в коробке свои вещи, им не выплатили ничего. Они просто ушли с работы в один прекрасный день, узнав о том, что их компания развалилась.
Но там-то они могут, да, еще надеяться на суд. И, судя по всему, скоро последуют иски, потому что об этом сообщается. Вот с 3 октября Lehman Brothers прекратил выплаты того самого выходного пособия. Как вам кажется, вот если мы остановимся на секторах, потому что, в частности, нам на сайт писали, что это затронет только топ-менеджмент финансового рынка, банки, инвесткомпании. И если взять Соединенные Штаты, то действительно мы видим, что на первом месте вот эти 100 тысяч уволенных как раз-таки это финансовые структуры. И среди лидеров, Lehman Brothers не среди лидеров, он оказался не очень таким крупным банком. Там 2900 уволенных. На первом месте по сокращению Citigroup почти 20 тысяч. Вачове, которого сейчас пытаются тоже как-то спасти, 11200. И там уже 7500 банков. Of America. Есть проблемы в уже секторах, это данные Департамента труда США. Это товаропроизводящие отрасли, сокращенные 57 тысяч. Это за последние месяцы. На том же месте отрабатывающая промышленность, сферу услуг 27 тысяч потеряла, розничная торговля. Единственные сектора, которые держатся, это сектор государственных учреждений, то есть это преподаватели, здравоохранение. Как в России, может быть, сразу перешли.
Да, потому что кризис к нам приходит из Америки. Очевидно, Америка в этом отношении форвард, и в ней впервые начались массовые сокращения. Видимо, можно смотреть на Америку и прогнозировать ситуацию в России. Что там сейчас происходит? Каков ваш анализ?
Угу. Ну, знаете, я просто хочу сказать, что, понимаете, в кризис выручка у компании падает, продажи падают, поэтому, конечно, чтобы сохранить компанию на плаву, чтобы сохранить производительность, надо либо продавать больше, да, либо тратить меньше. Но так как в кризис продавать больше практически ни у кого не получается, люди начинают сокращать работодателя. Как я понял, то, что Федор предлагал, это похоже на страхование вкладов в частных вкладчиков в банках, что я кладу деньги в частный банк, но если он прогорит, не сможет мне вернуть деньги государство, гарантирует. Я так понимаю, то, что предлагает РСПП, похожая мера, но только в отношении выплаты выходного пособия.
Да, похоже.
Что если компания, просто
разваливается. Ну, а с чего ее финансировать? Если страхование вкладов там финансируется из бюджетных денег, то с чего финансировать такие выплаты государства?
Наверное, есть механизмы.
Это технический даже вопрос. Mm-hmm. Такой механизм можно продумать. И я думаю, что если заняться этой темой, и в бюджете можно будет найти денег, тем более, что вообще, отвечая на вопрос, в Америке так, а что будет у нас? Пока нет симптомов к тому, что произойдет коллапс аналогичный начало 90-х годов.
Кстати, а что делает Америка, когда столько людей выходит на улицу?
Увольняет.
То есть там есть какая-то подушка безопасности, которая делает государство?
Абсолютно. Есть система пособий по безработице. Кстати сказать, в Соединенных Штатах, я не знаю данные по текущему году, но примерно 85-90% безработных регистрируются в подразделениях Министерства труда.
И сколько им платят?
И получают пособие по безработице. Там достаточно сложная система, но это не 700 рублей. Поверьте мне.
То есть не максимум.
Но это и не щедрое. Нигде, и особенно в США, щедрым пособие по безработице быть не может, но оно достаточно для того, чтобы продержаться на плаву какое-то время на период поиска новой работы. Там система пособий в каждом штате может отличаться от штата к штату. такая.
Но, тем не менее, это деньги, на которые можно жить, в отличие от России.
Совершенно. Но еще раз, не жить. А что такое пособие по безработице? Это компенсация временного утраты заработка на период активного поиска новой работы.
Угу.
Там нет, ну, извините, вот не парламентским языком скажу, халявы. Да, нет, чтобы на пособие можно было жить. Просто тебе возмещают текущие там бытовые хозяйственные расходы, чтобы ты с утра до вечера бегал и искал новую работу. На пособие жить весьма затруднительно.
Понятно.
Но у нас вот вы говорите, что нам это еще пока где-то грезится и не очень-то, может быть, реально пришло в Россию. Но если мы вот берем, воспользуемся данными, которые собрал Smart Money, они выделили уже те компании, которые реально сокращают своих сотрудников. И тут не такие средние и мелкие предприятия. Альфа-банк сократил 10% штата инвестподразделения. Байкальские целезные булажный комбинат 10% штата тоже. Тут же КАМАЗ, который 10% управленцев попросил уйти, освободить рабочие места. РБК сократил не меньше 5% из 2000 человек. То есть вот, сеть магазинов Вестер, такие серьезные структуры. И вот можно еще провести параллели с Соединенными Штатами. Там вот, ну как все там год назад еще говорили, что вот эта рецессия появилась, термин говорил, что кризис, но вроде как верится всем не хотело. А тем не менее сокращения уже начинались в 2007 году. Допустим, взять апрель, казалось бы, апрель 2007 года в США финансовый сектор увольнение 33 тысячи человек. В апреле этого года было уволено 23 тысячи. Может быть, сейчас это у нас первая волна.
Когда
же придет вторая?
Да, вы знаете, вот мы провели опрос.
Напомню, Сергей Львов, управляющий партнер аналитической компании Access Management. Сергей, пожалуйста.
Мы провели опросы, и среди компаний разных отраслей директора по персоналу отвечали. И он показал, что вот у нас действительно, Федор правильно говорит, что у нас пока кризис имеет ярко выраженный отраслевой характер. То есть финансы планируют сокращать персонал. И процент компаний, планирующих сокращение, намного больше, чем те, кто будет стараться держать. Строительство то же самое. Розница близко. Но при производстве FMCG основная масса не планирует сокращать. FMCG, но это товары как бы...
Быстро оборачиваются.
То есть это там бритвы, мыло, вот...
Повседневного спроса.
Соответственно, там процент компаний, которые планируют сокращать персонал, равен проценту компаний, которые планируют наращивать.
Угу.
Понимаете? Но здесь ведь похоже...
То есть даже если человека уволят, если он работает в этих секторах, он всегда сможет найти себе работу в тех компаниях, которые, наоборот, наращивают персонал.
Да. И понимаете, тут такая ситуация, что у нас же как последние годы затраты на персонал росли. То есть росли зарплаты, мы все привыкли, война за таланты, кадровый голод. Знаете, получилось так, что зарплаты росли, затраты на людей росли, многие компании не смотрели за этими затратами. Ну, потому что изначально у нас работник все-таки россиянин, он стоит намного дешевле, чем европеец или американец, ну, там исторически так сложилось. Затраты были небольшие. Ну, я там для сравнения скажу, какой-нибудь Новолипецкий медкомбинат, у него затраты на оплату труда были 5% от выручки. У Арселора 20%. Ну, как бы в разы отличия, поэтому какая разница? Ну, 5, там, ну, 6. Ну. Вот, в результате многие компании сейчас пришли вот к кризису в такой ситуации, что у них затрат на персонал бывает 40% от выручки. Понимаете, они зашкаливают. Соответственно, эти компании сейчас сокращают персонал. Ну, точно так же, как и в мирное время. Понимаете? То есть, ну, как бы, они должны сокращать. Те, у которых затраты на нормальном уровне, они сейчас могут никого не сокращать, даже наращивать.
Но могут сократить зарплаты под шумок, как говорится.
Нет, я думаю, ну, понимаете, если вам надо сократить затраты, вариант два. Либо всем урезать зарплаты, либо все-таки зарплату сохранить, избавившись от части персонала. Конечно, большинство выбирает второй путь.
Ну, мы сейчас говорим с позиции бизнеса, а бедные люди, собственно. Вам не кажется, что у нас окажется на улице куча народу, и они не смогут устроиться на работу, и страшно подумать, чем они начнут заниматься?
Ну, вот именно давайте вот о людях подумаем.
Значит, Федор Прокопов.
Что хочет каждый работник? Мы все здесь тоже наемные работники. Я тоже наемный работник. Первое. Хочет сохранить работу, хорошо оплачиваемую желательно, достойно оплачиваемую. А второе, не быть уволенным. Третье, ну если уж такая произошла жизненная катаклизма, то максимально быстрее вернуться к работе, желательно с той же заработной платой. Вот, собственно, три компонента. Теперь, вот то, о чем говорил Сергей. Первое, ряд компаний, в том числе под давлением ну, исторических каких-то наших традиций, в том числе социальных, исторического опыта там, 90-х годов, не сокращает персонал, но идет на сокращение затрат на рабочую силу, где, кстати сказать, заработная плата не всегда бывает в первую очередь. Угу. Обучение у нас, пенсионные программы сейчас некоторые пытаются сохранить, жилищное строительство, ипотека. Якунин сегодня, так сказать, объявил, что, возможно, ипотечные программы РЖД будут несколько, так сказать, сужены. Да? И потом идет заработная плата.
Федор, мы продолжим говорить о мерах, которые предпринимают предприниматели, чтобы удержаться на плаву в кризисе. Я напомню нашим слушателям +7 495 970 45 45, телефон для ваших СМС. Присылайте их во время паузы, ну а мы уходим на новости.
Лукавая цифра. Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Всем спасибо, все свободны. Боитесь ли вы увольнений в связи с кризисом? Такова тема сегодняшней программы «Лукавая цифра». Ее веду я, Тоня Самсонова, с моей коллегой Алиной Гребневой.
Здравствуйте еще раз.
И я напомню, что у нас в гостях Федор Прокопов, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Добрый вечер еще
Добрый
раз.
Добрый вечер еще раз.
И Сергей Львов, управляющий партнер аналитической компании Access Management. Добрый вечер, Сергей. Мы остановились на том, что решили посмотреть все-таки на цифры.
Обратиться к людям, чтобы они поняли, что их ждет в будущем.
И насколько массово будут сокращения. Мы берем в руки ваше исследование, которое вы провели, как я понимаю, опросив HR, то есть начальников отделов кадров.
Да. Те, кто решает, в общем, спрашивали.
Да, вопрос.
Те, кто решает крупных, самых крупных российских компаний, и их спрашивали о их намерениях сокращать или не сокращать численность сотрудников. Вот что получилось.
Как изменится численность сотрудников? Половина ответила, что она сократится. То, что увеличится, еще есть оптимисты, 29%, так сказали, и останется неизменной 21%. Ну, мы будем нагнетать и обратимся дальше в негатив. Почему, вернее, насколько сократится численность? Так вот, максимум дается 30%, что 30% штатов, минимум 5% собираются сокращать.
То есть, если рисовать совсем страшную картинку, там по самому пессимистичному прогнозу, получается, что в половине компаний, вами опрошенных, сократится около трети штата. Что это за компании, которые планируют сокращать? Давайте еще раз проговорим, чтобы люди про себя могли понять.
Чтобы готовились, может
да,
быть.
Это их касается или это их не касается?
Средняя там в районе 15%.
Ну да.
Ну, как я говорил, это финансовый сектор, банки, инвестиционные компании, это строительный сектор. Вот. И, ну, как бы есть план по сокращению розницы, розничной торговли.
Вы знаете, бытует мнение, оно очень часто встречается, в частности, к вопросам к нашему эфиру, что когда будут массовые сокращения, все-таки рабочих лошадок трогать не будут. Есть большие департаменты, там связи с общественностью, кадры, что-то еще. Вот там сидят дармоеды, а мы рабочие, там, которые
вот
строят.
Вот можно я, Тонь, прерву, да. Зачитаю. Петров АИ из Челябинска нам пишет. Нет, мы не боимся того, что нас уволят. Наоборот, на нашем заводе требуются инженеры и рабочие. И на соседних заводах тоже длинные списки. А если лопнут банки, инвестконторы и различные фитнесы в Москве, так это только польза для страны. Бабы с воза, кобыли легче.
Что скажете? Банкиры пойдут работать на заводы,
знаете,
или на заводах тоже когда-нибудь пойдут?
Нет, ну как бы неплохо он сказал, потому что сокращать можно по-разному. Понимаете, здесь как бы важно опираться на цифры. Я не скажу, что управление персоналом – это сильная сторона наших компаний российских. Вот, потому что я помню там, ну, как бы сейчас это вспоминается как анекдот, но тем не менее, 90-е годы, когда мне один владелец компании говорил, что я беру на склад грузчиков только с высшим образованием. Ну, потому что, говорит, без высшего очень трудно ходить общий язык. Но это было начало 90-х. Помните, тогда 100 долларов зарплаты, это было за счастье.
Да.
И можно было там и профессора, и кандидат наук нанять. Вот, сейчас ситуация поменялась, но все равно, сейчас как бы есть выбор. Вот, поэтому как бы управление затратами на персонал персоналом не самая наша сильная сторона. Поэтому если, знаете, как вот все худеют, ну дай-ка я похудею, но худеть надо не всем, да, потому что некоторые от истощения могут умереть. Поэтому если компания понимает, что как она выглядит на фоне лучших компаний рынка, на фоне лидера рынка, на основе бенчмаркинга, тогда она, некоторые видят, что все в порядке, они могут еще подобрать. Ну, те, у кого вес избыточный, да, надо сокращать.
Я правильно понимаю, что это значит, что сотрудников, на которых все производство держится, сокращение не коснется?
Ну,
а если вы понимаете, что вы дармоед, то вас, скорее всего, и уволят.
Ну, пример короткий. Вот большая розничная сеть... как бы еще до кризиса увидел, ну, или там кризис помог им, это предпосылки кризиса, увидеть, что численность избыточна. Есть же показатели, по которым все видно. Там, если... И они стали смотреть, где у них избыточная численность. Увидели, что у конкурентов на одного руководителя 20 продавцов, а у них 10. Ну, вот понятно, как бы, кого надо сокращать. Не продавцов, потому что они продают, но это как руку себе отрубить. Да? А сократили менеджеров среднего звена. Опираясь на цифры.
Федор, да, может быть, вы расскажете.
Вот мне очень понравилась вот эта вот реплика, значит, вашего слушателя. Две принципиальные вещи. Первое, он говорит, в Челябинске у нас ничего нет. Мне уже тоже приходилось и ранее говорить, что, значит, по территории страны равномерно вот этот кризис не размазывается. Он концентрируется в крупных экономических и финансовых центрах. Москва, что-то Санкт-Петербург, может быть, и так далее. Мы делали замер, ну, вот при помощи ассоциации консультантов по подбору персонала, кое я тоже возглавляю, кстати. Да-да-да. От Владивостока до Калининграда. Нет симптомов того, что вот в восточных регионах страны вот сейчас что-то, так сказать, такое рухнет.
Я слышу вдох облегчения.
Да, это важно. И второй момент, который не могу не обратить внимания, который как раз касается, ну, не так называемых там дармоедов, управленцев, там продавцов и так далее, и так далее, кого это коснулось, а именно производственный персонал. Надо понимать, что любое производство имеет технологически обоснованные рабочие места. В металлургии, в химическом производстве. Вы не можете взять и там от доменной печи или из электролиза, так сказать, половину уволить. У вас производство работать не может. Тогда наступает там, ну, вообще, произвести ничего нельзя. И, кроме того, возникают техногенные риски. Поэтому как раз, естественно, вот такого рода персонал либо сокращает...
Но они говорят, что мы сокращаем другое. Производственные мощности. Допустим,
вот.
КАМАЗ.
Да,
теперь
да,
они
да.
4 дня
вот,
работают.
Вот
поэтому
это как
зачем
раз...
нам только вот людей?
Отличный пример. Вот КАМАЗ или ГАЗ, вот предыдущая история, который остановил конвейер. То есть, если сокращаются, то тогда вот сразу производственное подразделение, скажем, скажем, цех. Вот. То есть, по кусочкам персонал цеха нарезать нельзя. Вот, вот это вот принципиально.
То есть, за компанию будет не так обидно уходить, да?
Да. Ну, это с одной стороны, вот вроде бы как обнадеживающий момент, а с другой стороны, настораживающий момент. Потому что если действительно там тенденции снижения спроса, там, скажем, на металлопродукцию в связи там, с тем, что строители сегодня, так сказать, потеряли объемы заказов, да, потребление стали сократиться. Сегодня это уже, так сказать, ясно, и компании объявляют там о 20-25% сокращении, то тогда они будут вынуждены вот не просто управленцев там сокращать, а это там 10% численности персонала, а могут приостанавливать работу цехов.
Господа, вот смотрите, нам пишет Сергей из Москвы, он так и обращается. Господа, вы не боитесь акта протеста из-за сокращения занятости и урезания зарплаты, и нажиреющее чиновничество, на спине которого ОМОН чувствует себя тоже комфортно? А вы увеличение преступности в разы не боитесь? Действительно, вот, господа предприниматели, мне кажется, в России сейчас чувствуют себя очень комфортно. Профсоюзы почему-то молчат, хотя такие страшные меры уже на носу. Никто не выходит, все сидят тихо и спокойно и думают, авось пронесет. Все-таки кто сейчас будет защищать права работающих людей? И как им себя обезопасить от жадных предпринимателей, которые стараются спасти свой бизнес?
Ну, давайте с чиновников или с профсоюзов? Давайте с профсоюзов.
Да, вообще, кто
сказали,
кто стоит,
они
вы
молчат.
Стоите на стороне бизнеса? Государство стоит на стороне бизнеса? Кто стоит на стороне людей? И почему они молчат? Вот во Франции выходят на улицы.
Ну, давайте так. Значит, забастовка, выход на улицу – это не единственный, к счастью, там, не единственный инструмент там, профсоюзов.
Угу.
И сами профсоюзы сегодня разные. Кстати сказать, они за последние годы потеряли примерно 10 миллионов членов профсоюзов. А профсоюзы разные. Есть те, которые ищут компромисса там, с работодателем и целью перед собой имеют сохранение рабочих мест и сохранение плавучести компании. Не там высокая, высочайшая зарплата любой ценой, а сохранение рабочих мест. Другие, ну, более, так сказать, агрессивные, и более популистские профсоюзы, они у нас разные. Это вот то, что по поводу профсоюзов. То, что молчит...
Возможно, я хотел добавить.
Да.
Вот
Сергей
есть такой... HR-гуру в области управления персоналом, Дэйв Ульрих, и они как бы с коллегами 10 лет уже проводят регулярные исследования, и вот они изучают эффективные компании, финансово эффективные, и стараются понять, как бы, что в области управления персоналом они делают такого, чего не делают неэффективные. Вот, в частности, такой факт — это Америка, американские данные, что в эффективных компаниях количество работников членов профсоюза в разы меньше, чем в неэффективных. Вот как бы количество членов профсоюза коррелирует с успехом компании, ну, в обратную сторону.
Ну, потому что профсоюзы, видимо, лоббируют что-то, что невыгодно.
Ну, не всегда, как бы, они за плавучесть бизнеса.
Да, понятно. Ну, я говорю, они разные. Но у нас есть вот историческое такое вот наследие, если хотите. Потом у нас есть большие коллективы, тут трудовые, там, да, металлургические.
Федор, вы так говорите, извините, я вас перебью, как будто у нас прям профсоюзное движение цветет буйным светом. И все прекрасно, и кроме завода «Форд» под Питером, который чего-то там один раз несколько добились, больше ничего нет. Вот такое ощущение, что у нас вообще нет такого движения. Которое именно защищает рабочих.
Но они ищут себя.
Ну, погодите, ну, давайте там возьмем там «Северсталь», где есть профсоюзы, «Евразхолдинг», где есть профсоюзы, «Магнитка», где есть профсоюзы.
Они смогут обеспечить, вот когда именно коснется
обеспечить
уже
что?
Вопрос жизни и смерти?
Обеспечить высокую заработную плату?
Нет, уже просто выживание места. После того, как уволят людей из-за кризиса.
Профсоюзы?
Да.
Нет. Вот, кстати, вот очень хороший вот вопрос вы задали. Профсоюзы, как правило, подчеркиваю, озабочены судьбой тех, кто работает. И озабочены тем, чтобы люди, члены профсоюза, которые работают, оставались на этих рабочих местах. В меньшей степени, видимо, я могу предположить, в меньшей степени их волнует судьба профессионального сообщества в той части, которая потеряла работу и находится на рынке труда в качестве безработных. Но это специфика отдельных профсоюзов.
Господа, вот тут открываем следующий раздел исследования, которое вы провели, и видим цифры, которые просто не могут не поражать в связи с кризисом. Как изменится зарплата сотрудников, спрашивали HR-ов, директоров отделов кадров ключевых российских компаний. Сократится, сколько бы вы думали, 10% всего, 10,7%. Останется неизменный 46%, и даже в этот верится с трудом. 42%, 43% почти увеличится. Как такое может быть? Может, вы что-то перепутали?
Зарплаты рядовых сотрудников, да?
Да, рядовых сотрудников. Как такое может быть?
Ну, я объясняю, что когда у вас какая-то статья затрат слишком большая, можно либо у всех срезать зарплату, либо сократить количество сотрудников, да?
То есть
голов.
Те, кто выживут, выживут за счет тех, кого уволили.
Ну,
они будут еще наживаться и дополнительную зарплату получать.
Ну, конечно. Вот если вам сказать, что...
Ужас.
Нет, а мне нравится еще другой пункт этого исследования. Насколько сократится зарплата топ-менеджеров? То, что она сократится, говорят, 17,9% руководителей. Да, почти пятая часть. И причем сокращать собирается не на 10%, а уже на 20%. То есть все-таки решили за счет высшего...
Ну, там практически различий нет.
Нет, но все-таки почему вырастет у линейных сотрудников зарплата?
Инфляция, она растет. Понимаете, у нас вот по данным прошлогоднего опроса, средний рост компаний, участников нашего исследования, это действительно ведущие российские либо западные компании, но которые работают в России, от 20 до 50%. То есть бизнес рос. Конечно, некоторые продолжат этот рост, наиболее эффективные. Там, те, которые, у которых много жира, они будут его сокращать, они будут искать более эффективные способы. Но это не означает, что все сейчас в дауне будут.
Есть еще одно вот обстоятельство, которое мы уже очень быстро забыли.
Угу.
Если бы мы с вами собрались вот в этом эфире 2 месяца назад, то тема, я думаю, была бы дефицит кадров.
Да, да.
Так
да.
Вот сейчас ситуация такая. Мы вроде как забыли вот об этой составляющей рынка труда, и теперь говорим о высвобождениях. А момент сегодняшний такой, что, по сути, сталкиваются два таких атмосферных фронта. Дефицит и вот экономические обстоятельства, которые ведут к сокращению персонала. Вот они сталкиваются...
То есть дефицит остается, но
конечно.
Денег на привлечение новых нет.
Стоп.
Перекусифицироваться.
Стоп. Вот дефицит остается. Вот и Сергей, я интерпретирую эти данные так. В ряде компаний, особенно, которые имеют производственные ячейки, разбросанные по территории страны, в ряде случаев людей там все равно не хватает. Там им нужно было там добрать 15% вот в плюс Сейчас они добирают 5%, но это все равно дефицит сохраняется. В других территориях, там, скажем, в Москве, где штаб-квартиры, как правило, так сказать, расположены, сокращается штаб-квартира, здесь возникает переизбыток
кадров. То есть предложат менеджерам из Питера и Москвы уехать куда-нибудь на Дальний Восток.
А это уже давно популярно. Так это и делается сегодня. Особенно молодым ребятам, толковым ребятам, которых, ну, есть карьера, пределы карьерного роста в штаб-квартирах, их предлагают.
А в свою очередь, из-за кризиса в Европе и в Америке сюда приедут топы, которые высвободились на американском рынке и займут место наших топов, да?
Ну, я думаю, не так просто все. Тут мне недавно, так сказать, рассказали такую не байку, а историю. Уже поступают письма от западных менеджеров, примерно такого там содержания. Ну, попутно я буду в командировке в Москве, значит, буду благодарен, если вы найдете там встречу и заинтересован в дорогостоящем проекте.
О, конечно, конечно.
Вот примерно нашли такие себя заявки. Поступают.
Приедут новые гастарбайтеры, понятно.
Ну, вы понимаете, как на них реагируют.
И все-таки хотелось бы вернуться к простым людям, раз уж мы говорим о грядущих, возможно, массовых увольнениях. Вы так и не ответили на наш вопрос. Кто поможет, кто будет гарантировать социальные выплаты? Вот что-то безбедное существование, чтобы люди не голодали. Если так,
ну, голодать-то не будут.
Не будут? То есть не пойдет такое, что спустится вот это увольнение?
Нет, зубы на полку не будет.
Не будет. Ну, потом... почему вы уверены в этом?
Ну, нет никаких симптомов, чтобы повторилась ситуация начала 90-х годов.
Слушайте, да год назад видные экономисты говорили о том, что да, уже в Европе тут сокращение, а в России кадровый рынок это не коснется.
Вот смотрите, вы назвали цифру сокращения рабочих мест в США.
Да.
Самое крупное за последние там несколько лет.
160 тысяч.
Да, 160 тысяч. Если мне изменяет память, в апреле этого года у них, они забеспокоились, когда у них в плюсе рабочие места были в количестве 3000. Они уже стали, и биржа уже среагировала вот на эти симптомы. Это значит, экономика не создает новых рабочих мест. Да? Но с точки зрения рынка труда и количества работников в Соединенных Штатах, 160 тысяч это не очень значимая, там, скажем, сказать, величина. 160 тысяч потерянных рабочих мест.
Ну, в России, значит, тоже не будет много.
Вот коллапса не будет. Вот
но вы не забывайте о том, что у нас замедлился экономический рост. Это приведет к тому, что у нас будет меньше рабочих мест.
Говорят, что ВВП уже не растет. Все вот меньше, чем в прошлом году.
Ужас.
Вот вы правы. Значит, вот смотрите, всегда вот в таких ситуациях очень важный следующий момент. Это способность экономики максимально быстро выйти из кризиса и при этом выходе создавать рабочие места. Вот это принципиально важно. Если вот такой вялотекущий, там, скажем, кризис будет затягиваться, заработные объемы производства будут сокращаться незначительно или не расти, доходы не будут увеличиваться, инфляция будет их съедать, никому лучше от этого не будет. Угу. И вот сейчас, мне кажется, надо задумываться о том, неважно, сколько вот эти вот неурядицы продлятся, 3 месяца, 6 месяцев, там, 1 год и так далее, но способна ли российская экономика быть настолько гибкой, чтобы в период выхода вот из этих кризисов создавать рабочие места, качественные и хорошо оплачиваемые.
Господа, мне кажется, это в первую очередь должно волновать тех, кто сейчас учится в вузах на последних курсах. Нам Марат из Казани пишет. Сегодня из автосалона уволили, сократили подругу. Причем везде увольняют молодых специалистов. Пойдет кризис молодежь. Молодой специалист Марат из Казани. Вот что касается людей, которые сейчас выйдут на рынок труда, они привыкли же, что последние 2 года или даже больше люди выходили без опыта работы сразу после института, просили $2000, им все платили, кадровый голод, ну, сами понимаете. А что теперь ждет этих молодых финансистов, экономистов, юристов?
Слушаю, зачем нагнетать иждивенческую психологию? Надо защищать тех, кто нуждается в защите. Многодетные семьи, инвалиды. Их, конечно, надо защищать. Там кто будет защищать? Государство, закон. Их надо защищать. Но говорить, что надо здорового мужика защищать, пусть он о себе позаботится.
Согласна,
да? Мы живем в таком мире,
абсолютно,
где... Тем более молодой человек или девушка, только закончил вуз, молодой, полон сил. Надо...
Но он настраивал себя на одно... вышел из института, увидел другой.
Ну, знаете, я тоже, когда я поступал в институт,
да, мы много все настраивались на своей жизни.
Там, идти в аспирантуру. Потом, когда я в 95-м году заканчивал, ну, вообще это было ни о чем. Знаете, я понял, что надо
заправиться. Вы должны выжить сильнейшие, да, и вас это не сильно волнует.
Не только сильнейшие.
Вот смотри, вчера, не далее, как вчера, там, моя студентка, я еще там немножко преподаю, значит, вот задала вопрос, а что же нам делать? Вот мы заканчиваем магистратуру, вот как вы посоветуете, какими мы должны быть? Я одно слово произнес, конкурентоспособными по отношению к вашим коллегам за партами.
Угу.
Вот личная, индивидуальная конкурентоспособность, а не пассивность, здесь я с Сергеем вот абсолютно согласен, это главный залог не только успеха там в карьерной жизни, не в личной, а вот в карьерной жизни, ну и, если хотите, это залог того, чтобы вот успешно преодолеть вот эти вот трудности.
Ну, смотрите, на сайте echomsk.ru мы задавали вопрос уже нашим радиослушателям, боитесь ли вы потерять работу в связи с кризисом. Ответило более 1500 наших слушателей.
И из них оказалось больше пессимистов, потому что 48% сказали, что да, мы боимся потерять работу. И только, ну, приближающиеся к этой цифре, 40% сказали, что они не боятся. Ну, там еще разные варианты ответов.
Да, у них есть разная мотивация, разное объяснение того, почему они боятся или нет. Хотелось бы получить ваш анализ и вашу оценку того, насколько те или иные их мнения реалистичны или, наоборот, являются мифами.
37% считают, что они будут уволены, потому что кризис вызовет волну увольнений.
Так ли это? И действительно ли это коснется 37%?
И люди на бытовом уровне уверены, что произойдет вот эта цепная реакция, и их тоже это затронет.
Ну, я как думаю, что у каждого своя мотивация, и, конечно, я в их шкуру не залезу, потому что кто-то хороший работник, и у него нормальный работодатель, кто-то плохой работник, у него низкая квалификация, он оправданно беспокоится, там, компания в кризисе. Но мне кажется, здесь правда в чем, что действительно в кризисе самое страшное – это паника. И мы это видим по фондовым рынкам. Ну, что когда охватывает паника, вот действительно начинается страшно. Все начинают резать, все начинают сокращать, там, сбрасывать, избавляться. Вот это самое страшное. Если ты опираешься на цифры, если ты как бы ориентируешься на цифры, то все будет нормально.
Ну, кому стоит сейчас беспокоиться? Вот люди, которые сидят, ну, кто-то в офисе работает, кто-то на заводе. Кому, какие симптомы должны быть вокруг происходить на предприятии или в компании?
Факторы риска. Да. Фактор
я бы так сказал, вот если вы спрашиваете чар-директора, сколько наша компания, директор по управлению персоналом, сколько наша компания тратит на персонал? В рублях, как процент от выручки, процент от прибыли. Если он владеет цифрой, это хороший симптом. Если он не знает, вот это опасно. Ну, действительно, есть у нас, там, я не знаю, процентов, наверное, 25 или там, ну, около трети компаний, которые не владеют этой цифрой.
Потрясающе.
Ну, а если, ну, не можешь человек подойти к директору по управлению и задать такой вопрос?
Ну, ты же представляешь себе, как финансы устроены в твоем компании. Ты,
ну, знаете, если офисную мебель выносят, да, да, и часть рабочих мест из офиса,
а по телеку показывают, что твой банк разваливается.
Ну, вы знаете, тоже вот тоже слово хотел сказать. За период экономического роста, такого хорошего, устойчивого, да, там все примерно приобрели 10-15% того персонала, ну, который, в общем-то, лишний.
Братья, сватья.
Ну,
да?
Если хотите, ну, так в кавычках только возьмем, да, и это. Ну, на всякий случай брали, там, а вот у нас, наверное, будут там инвестпроекты, давайте сейчас кредитов там дешевых, сказать, наберем, значит, чертежники там, ну, я в кавычках говорю, и так далее. Давайте создадим отдел, неважно там какого размера компания, ну, про запас, то, что называли, подразвитие, точнее, сказать, вот брали, да. При достаточно жесткой экономической ситуации, когда нужно действительно бороться за выживаемость, ну, не позволили бы себе.
То есть...
поэтому сейчас, вот можно так, вот первый себе сигнал, лично себе дать, что, наверное, где-то вот процентов 10 вот, численности персонала, руководство посмотрит, что, ну, наверное, сказать, вот в нынешней ситуации может быть и лишнее. То первое, есть... не оказаться в числе этих 10%.
То есть надо срочно показывать выработку?
Конечно.
Выпуск?
Конечно.
Эффективность свою.
Знаете, я бы вот сказал, что в нашем опросе, вот мы спрашивали, как бы, если затраты, если компания будет сокращать затраты, какие статьи?
Угу.
Ну, про зарплаты мы подробно обсудили. Другие статьи сокращения, обучение, подбор. Ну, какая статья, вот, все, практически все компании сказали, не будет сокращаться. Оценка. Потому что большинство компаний понимают, но глупо отсекать как бы руку,
которая... Оценка персонала.
Оценка персонала, оценка эффективности.
Да, да, оценка эффективности. Да. То есть сейчас все уже достаточно образованные, понимают, что надо сокращать неэффективных, вот этот вот балласт. Но для этого надо его найти.
Угу.
Вот, поэтому, если в вашей компании есть система оценки эффективности, есть вот эти ежегодные аттестации...
Постарайтесь им понравиться.
Да. Даже если нет формальных или полуформальных методов, то любой руководитель, он и есть так называемый вот assessment-центр. Mm-hmm. Вот он есть центр оценки эффективности. В маленькой, в большой компании он лично может оценить, ты хороший, ты...
Если у вас есть показатели, по которым оценивается ваша эффективность, это шанс. Потому что, понимаете, вы играете по правилам, вы можете показать хороший результат и этим сохранить себе работу, зарплату.
Если только ваш бизнес не развалится целиком. Переходим к следующим вариантам ответа.
Да. Среди тех, кто боится увольнения, они еще давали такие варианты ответа. У меня на работе уже ходят слухи о сокращении штата, и руководство моей компании уже объявило сокращение штата. Теперь переходим к оптимистам. Нет, я не боюсь увольнения, потому что я на хорошем счету в своей компании, меня точно не уволят. Так считает почти 8% тех, кто голосовал на нашем сайте. Нет, я не боюсь увольнения, но потому что даже если меня уволят, я точно смогу найти хорошую работу. Так заявили 11% уверенных в себе. Ну и у нас еще был такой один радикальный вариант. Почти 5% заявили, что они уже потеряли работу из-за кризиса.
Ну, еще есть 21%, которые говорят, что не думают, что кризис вызовет сокращение штатов вот конкретно в их компании. У них все в порядке, они остаются на плаву, а затрудняются ответить 7%. Что касается тех людей, которые наверняка потеряют работу, давайте возьмем только их, да, вот человек про себя понимает, я потеряю работу. Каковы шансы сейчас на рынке устроиться на новую работу? Есть ли компании, которые будут набирать штат? Есть ли какой-то шанс?
Даже, может быть, дело не в такой же, может быть, профессии, хотя бы приблизительно такие же деньги получать, потому что все упирается ведь в деньги.
Знаете, шансы есть всегда. Даже если вспомнить там сложные 90-е годы, угу, понятно, то все равно люди и теряли работу, и находили новую работу. Сейчас возможности для там, занятия новой должности или приобрести новую профессию гораздо шире, гораздо больше. Главное этого не бояться, и ключевое слово, что для компании, что для работника, это быть конкурентоспособной. Если ты ленив, непрофессионален, ну и там грешишь всякими прочими, так сказать, делами, и потом выйдешь и будешь жаловаться, а почему-то работодатель за мной не бегает, не будет он бегать. Не будет бегать. Но возможности есть. Кстати сказать, в базе данных службы занятости Москвы сегодня находится примерно около 180 тысяч вакансий.
С каждым днем их все меньше и меньше.
Но они есть. Они разные. В банках данных не государственных, частных агентств по подбору персонала. Mm-hmm. Тоже есть. Тоже Спасибо. Есть вакансии.
Так что, может быть, имеет смысл, если вы чувствуете риски на своей работе сейчас, поменять работу заблаговременно до тех пор, пока кризис не расстелился по всем отраслям. Это была программа «Лукавая цифра». Мы сегодня говорили на тему «Всем спасибо, все свободны» с Федором Прокоповым, исполнительным вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, и Сергеем Львовым, управляющим партнером аналитической компании «Access Management». Передачу вела я, Тоня Самсонова, и Алина Гребнева. Ну что ж, всем спасибо, все свободны.
Всем удачи.
Лукавая цифра.